радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, добрый вечер. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». И сегодня у нас очень интересная тема передачи. Мы вот часто говорим о том, что наша страна очень велика, она огромна. И очень часто мы себе не представляем, насколько она огромна. И мы часто не задумываемся над тем, каким огромным и физическим, и духовным трудом наших предков она собрана, и, может быть, трудом духовным прежде всего. И вот сегодня у нас в студии известный православный журналист Мария Сенчукова, и некоторое время назад она совершила поездку в Якутию. Мы знаем, что Якутия находится в составе России, как правило, больше мы про нее ничего не знаем. Вот. Поэтому, я думаю, нам стоит начать с того, что вот дать Марии рассказать, что это такое Якутия, какова история этого края, какова история народа Якутии и как там было проповедано православное христианство.
Здравствуйте. Якутия... Начнем с того, что Якутия – это моя большая-большая любовь. Республика Саха-Якутия находится в Восточной Сибири, в Северо-Восточной Сибири. Сейчас там, например, минус 40 примерно. Да? Год назад я приезжала туда на Рождество, там было минус 50. И, в общем, лично мне, такому теплолюбивому человеку, очень странно, что я смогла полюбить такой замечательный, но очень уж холодный климатический край. Что можно сказать о Якутии, о ее жителях, о ее вере? Ну, труды основные по просвещению якутян взял на себя святитель Иннокентий Московский. Это, как мы помним, 2-3-19 веков. Чтут святителя Иннокентия в Якутии до такой степени, что вот покойный владыка Зосима, правящий архиерей Якутской епархии прошлой, вернее, уже позапрошлой, говорил так, что если окликнуть на улице Иннокентия, вернется пол улицы. В Якутии удивительным образом легло православие на душу народу. Очень часто называют старыми русскими именами. Я такого количества Аграфен, Параскев, Матвеев не встречала, наверное, нигде. Ну, об Иннокентиях я уже молчу. Иннокентии, там, их действительно очень много. До революции было крещено почти абсолютное большинство, ну, действительно абсолютное большинство населения Якутии. К сожалению, после революции, понятное дело, что всякая просветительская работа прекратилась, храмов не было. Вот когда 20 лет назад приехал туда первый, да, архиерей во вновь созданную епархию владыка Герман, ныне митрополит Курский, был только один священник на всю эту территорию. А территория это, если я ничего не путаю, 5 Франций, как мне говорил один из тамошних батюшек. То есть это совершенно бескрайние просторы. До христианских верований там был специфический довольно шаманизм. То есть там было два культа. Один культ был, собственно, шаманский. Был достаточно темный, мрачный. на сегодняшний день шаманов там осталось, то есть нельзя сказать, что их осталось, да, то есть они все появились в 90-е, наверное, 2000-е даже годы, они не проходили никакой положенной шаманской инициации, то есть, в общем, по большому счету, они, нельзя сказать, что они ряженые, да, то есть, ну, это там, некий частный религиозный такой, можно сказать, религиозно-мистический опыт, да, безусловно, такого языческого характера. Вот шаманизм как институт, в общем, он закончился там. Но при этом был еще параллельный культ, культ единого, в общем, божества. И вот, собственно, на него как раз очень хорошо и легла христианская вера. Очень легко было усвоить людям, которые, в общем-то, верили в такого благословляющего Бога и, в общем, светлого и доброго, да, по большому счету, очень легко было поверить и во всесильного Творца, который держит в руках своих весь мир, ну и в конечном итоге его спасает. Что можно еще сказать про эту землю? Люди там по сей день, наверное, благодаря тому, что очень хорошо была проведена просветительская работа, ну и кроме того, наверное, молитвами святителя Иннокентия, люди там и сейчас, в общем, к вере очень сильно тянутся. Я не замечала там такого бытового язычества. Да, у многих достаточно сильны, я бы даже не сказала, что это элементы двоеверия. Хотя и двоеверие там тоже есть, но не больше, чем в целом по России, да, в общем, и в целом по миру. Там есть некоторые такие мировоззренческие моменты, которые довольно... их сложно просто понять. На самом деле они в общем-то, не мешают монотеистической вере. Ну, например, большинство людей... там не то, чтобы они это вслух обсуждают, но они как бы имеют в виду, что мы живем в том, что называется «срединный мир». Я вообще по образованию философ и за последние годы занималась философией религии и, ну, и религоведением. Это очень интересно именно как религоведу. Я думаю, что современные религоведы когда-нибудь изучат это совершенно удивительное явление, что, в общем, во вполне современном модернизированном обществе сохраняются вот такие глубинные верования, которые, может быть, кто-то по наивности назовет примитивными, хотя они совершенно не примитивны. Вот, к сожалению, пока что эта проблема не очень исследована, и я думаю, что она еще своего исследователя ждет. Значит, со времен... Да, тут такой важный момент, я забыла о нем сказать. Почему, собственно, христианство еще очень хорошо легло, как мне лично кажется. Дело в том, что то представление о вообще мире и его положении в тех религиях, которые имеют своим культом шаманизм, они достаточно мрачные. То есть, например, подземный мир, нижний мир, да, это мир мертвых и мир духов. И человек не может вырваться из этого подземного мира. То есть, ну, фактически это ад. Может быть, поэтому... Я слышала такую неприятную вещь, что вот у современных людей, которые, скажем так, не просто увлекаются шаманизмом и серьезно занимаются, возникают очень большие и духовные проблемы, и мировоззренческие. Духовное, понятное дело, да? То есть мы знаем, что столкновение с этим миром, это, в общем, столкновение с миром темных духов, падших духов. Но возникают проблемы еще чисто мировоззренческие. Все вместе это дает, в общем, печальные результаты, трагедии. Вот я слышала, что в одном из сел, где, собственно, был шаман, подряд покончил жизнь самоубийством, если я ничего не путаю, сын и внук шамана. То есть люди, которые с этим как раз сталкиваются, они, в общем... подвержены, видимо, и душевным болезням, и, в общем, вот таким вот чисто жизненным кризисам, которые приводят к таким катастрофам. Чем еще интересна Якутия? Якутия многонациональна. По сей день в Якутии есть некоторые небольшие, но очень интересные, с очень интересной культурой народы, живущие совсем не так, как мы. Ну, например, эвенки традиционно занимаются оленеводством. Фактически это кочевой народ. Понятное дело, что там и в советские годы, да, в общем, еще и в досоветские годы, у них очень мало осталось, собственно, от кочевого образа жизни, но, в общем, они по сей день, у них основной их род занятий — это ходить со стадами. Опять же, некоторые люди по наивности называют эти культуры примитивными. Это очень сложная культура, очень богатая. В Якутии очень берегут, так сказать, культурное наследие своих коренных народов. Ну и такой яркий пример, я думаю, что многие о нем слышали. Якутский национальный эпос «Лонхо» является объектом культурного наследия ЮНЕСКО. Кстати, очень рекомендую его почитать. Очень глубокая, очень интересная поэзия.
То есть это огромная территория, на которой люди, в принципе, она вот мало, ну, как говорят, освоенная, то есть на ней есть возможность заниматься оленеводством, да, то есть территория, на которой это можно делать.
Просто да.
Я сам рос на Кольском полуострове, где считалось, что коренное население саамы, но они были полностью, практически полностью, их культура исчезла, потому что просто они были вытеснены, значит, технологической цивилизацией, никто как-то специально не истреблял, но для них то, что это густонаселенная часть теперь России, для их культуры это имело последствия самые такие бедственные, но вот люди, возможно, похожего образа жизни, они продолжают в Якутии жить, да, так как жили их предки.
Значит, к сожалению, техногенная цивилизация вообще уничтожает такие культуры. Это делается не специально, это, вот как вы правильно сказали, просто оседлый образ жизни, во-первых, начнем с того, что он удобней, в принципе. И когда появляется возможность жить оседло, то люди, в общем, предпочитают так и жить. Кроме того, какие-то чисто такие народные, традиционные промыслы уходят, да, там обычаи. Ну, вот, например, никто не будет ставить чум, если есть палатка, да? Ну, самый простой пример. Если есть теплая палатка, то никто этим заниматься не будет. Если есть теплая китайская куртка, которая значительно легче, которая легко носить, никто не будет заниматься выделыванием шкуры для того, чтобы носить тяжелую, пусть и очень теплую, но очень тяжелую и неудобную шубу из ленины. Я даже не знаю, шуба это или дубленка. Вот. Я не знаю, честно говоря, я не могу сказать вот статистику, да, но мне показалось, что вот, то, что я там прочитала, видела, там слышала, мне кажется, что, в принципе, сокращается даже не столько население, сколько население, ведущее вот подобный образ жизни. Но да, оно еще сохранилось, и, в общем, это очень хорошо. Из печального из всего этого можно сказать так, что когда у людей выбивают, скажем так, основу для их образа жизни традиционного, возникают самые разные проблемы. Ну, например, наверное, знаете, северным народам, например, противопоказан алкоголь вообще категорически. То есть это не только северным. Вот, насколько я понимаю, генетически достаточно близкие наши северные народы, например, к американским индейцам. Ну, вот, как, наверное, знаете, американцы современные, да, то есть вот белые люди, ну, фактически истребили очень большую часть населения, или, в общем, привели ее в совершенно нецивилизованное состояние, фактически споив. Уж не знаю, там специально или не специально, там где-то это, может быть, использовалось как некое оружие, да, где-то это произошло случайно, просто потому что очень быстрое привыкание, ну, вот возникла такая проблема. Значит, вот нашим северным районам тоже пить, северным народам пить тоже категорически нельзя. Там, где эта беда происходит, это беда. Это беда и катастрофа. Вытащить из этого практически невозможно. Это, в общем, люди заболевают тяжело. Причем, помимо психологической зависимости, которая всегда есть от алкоголя, возникает еще чисто физиологическая зависимость. Единственное, что можно тут сказать очень положительное, то, что я лично заметила, что у очень многих якутов прямо в добродетель возводят трезвость. Это считается приличным пить и не, приличным не пить, и, соответственно, неприличным считается алкоголь употреблять. Я это встретила не у одного и не у двух человек, поэтому я то есть, очень надеюсь на то, что эти народы, и, в общем, и коренной, и основной народ Якутии, да, собственно, Саха, и остальные народы, которые, в общем, можно назвать малочисленными, тоже защитят себя таким образом от вот этой беды.
Ну вот действительно, это и для русских беда очень большая, а для народов этих, наверное, еще хуже. Но вот вы упомянули такое понятие, как срединный мир, и наверняка за этим что-то стоит, загадочное такое, но не могли бы вы нам всем объяснить, что это такое?
Значит, вообще это традиционное для всех архаических культур деление на как бы три пласта мира. Там верхний, нижний и, собственно, срединный. Нижний мир, как правило, считается, что это мир мертвых. Верхний мир – это, как правило, мир богов, духов, светлых духов, как правило. Срединный мир, соответственно, это мир, в котором мы живем. Я не буду сейчас вдаваться в глубокие религиоведческие подробности, что там деление мира бывает как вертикальное, так и горизонтальное, да. Но вот эта вертикальная структура, она, кстати, была и у славян. Нафь, яфь, правь, соответственно, верхний мир, нафь, нижний мир, яфь, соответственно, вот, мир срединный. Вот поэтому, в частности, у народов, допустим, у древних греков или, например, у японцев боги жили на горе, да, верхняя часть. Ну и, в общем, у нас оно в таком редуцированном виде сохранилось, что воспринимается, ад воспринимается как нечто подземное, рай как мир верхний, но у нас, правда, сложнее. У нас, правда, сложнее, потому что у нас еще есть, если вы помните такое словосочетание, ну, собственно, все помнят, дух и злоба поднебесный. Мы предполагаем, что вот мир поднебесный, физический мир, окружающий землю, это, в общем, мир, где царствует князь мира сего. И, собственно, князь мира сего, это, в общем, по идее, он должен находиться внизу. Ничего подобного. Он находится не только внизу. Вот. Вот примерно так.
Ну да, это дух, господствующий в воздухе, действующий в сынах противления. А вот для сохранившихся еще представлений, которых вы упомянули, вот этот срединный мир, то есть это воспринимается как вот такая трехслойная, значит, реальность. И вы упомянули о том, что у якутов существовало представление о неком богом божестве до прихода еще христианских миссионеров. Это, кстати, вот очень интересно, потому что иногда пишут о таком праманатеизме, который у многих народов сохранился. И, насколько я вот читал, говорится о том, что очень часто это верховное божество воспринимается удалившимся от дел, и с ним как-то не поддерживают отношения непосредственно, а вот отношения поддерживают там со всякими богами, башками, боженятами и прочими mm-hmm. локальными духами. Вот интересно, как это выглядело у якутов до появления христианства?
Я, к сожалению, не могу ответить на этот вопрос точно. Действительно, вот этот благой Господь был благой господин. Насколько я могу понять, он действительно воспринимался как несколько отстранившимся. Это то, что знаменитый современный, ну, то есть религиовед 20 века Верчилиад, он называет Deus Exodus, да? Но, как минимум, его именем благословляли, то есть он присутствовал в жизни. Мне, вот честно скажу, пока глубоко этим вопросом не занималась, то есть у меня еще Якутия во многом впереди ее изучения, но мне именно этот момент показался очень интересным. Это же довольно редко. Имя благого божества, вот, первоначального, достаточно редко упоминается. Вот в архаических культурах это достаточно часто, он просто известно, что он есть, но он никак не присутствует, он удаляется от дел. Он там, иногда прямо говорится, что он спит. Он в мифах там мало фигурирует. А здесь у него фактически есть параллельный культ. А насколько я понимаю, это именно вот это божество. Я боюсь ошибиться здесь, но вот, по-моему, так. Это, мне кажется, что это очень интересно, и во многом это определило то, что якуты, в общем, с такой радостью обращались. А обращались они действительно с радостью. Вот я разговаривала с одним из священников. Он сам якут по происхождению. И был такой момент, его... Значит, какое-то время назад в Якутии были попытки культивировать крайне националистические настроения с такой идеей, что, значит, христианство принесли, значит, русские миссионеры, там попытались уничтожить нашу культуру и так далее. Да, сразу скажу, что, в общем, эти представления, ну, они достаточно абсурдны. Ну, собственно, я сейчас объясню, почему. И, в общем, я не замечала, что так, что это в массовом порядке кто-то их принимает. Но вот я разговаривала с одним якутским священником православным, замечательный батюшка. Он рассказал мне такую интересную вещь. Он сам, когда только пришел в церковь сознательно, стал изучать этот вопрос. И узнал удивительное, что в определенный момент приказом, по-моему, синода священникам, служившим в Якутии русским, было дано указание говорить дома только на русском языке, потому что они теряли русский язык, они начинали говорить по-якутски.
То есть они ассимилировались.
Фактически. Они сами ассимилировались. То есть христиане, в принципе, ну, христианство, в принципе, ассимилирует культуру. В этом смысле христианство это такой очень большой и страшный глобализм для всех архаических культур. Но вот тот самый глобализм, про который мы сейчас часто говорим. А там происходила, в общем-то, обратная ситуация, что не происходило насилие над культурой до такой степени, что люди сами как бы входили вот в эту культуру, но вносили туда христианство. Я аналог, честно говоря, могу привести только, наверное, просвещение Ирландии. Если вы знаете, в Ирландии все языческие формулы в языке, вот в ирландском языке, они заменены на христианские. Это вот работа практически святого Патрика. Вот. И, в принципе, там ничего языческого не осталось. Все было переосмыслено в христианском ключе. Но культура осталась своей, традиционной. И, в общем, по сей день Ирландия довольно сильно отличается, вот, насколько я знаю, довольно сильно отличается от других католических народов. Это вот культура сохранилась своя, народная.
То есть христианизацию Якутии там такой вот элемент культурного империализма, он был очень слабо выражен.
Я думаю, это, знаете, с чем связано? Я думаю, это связано с тем, что в те края, в принципе, отправлялись служить очень жертвенные люди. Это, кстати, сейчас там есть такая особенность. Ну, во-первых, у меня тут немножко восторженное представление. Я вообще считаю, что в современном мире священник — это человек, в общем, идущий на жертву во многом, в нормальном случае. В Якутии у меня вообще создалось впечатление, что там все священники, которые туда едут и служат, и которые там принимают решения, вот, собственно, коренные жители, там принимают решения о служении. Это люди, которые готовы идти на очень-очень большие жертвы. Во-первых, священник там кормляет огромные расстояния. Это сейчас их стало, в общем, несколько больше. Заслуга нынешнего архиерея, владыки Романа, то, что священников там стало, в принципе, больше. При владыке Германе, как я уже говорила, он, собственно, приехал, был один священник. Потом к нему, естественно, приехало еще несколько человек, и люди, в общем, выдающиеся, те, которые там до сих пор служат. Но в общем их все равно не хватало. Их сейчас-то, в общем-то, не хватает. Вот, значит, эти люди, которые окормляют огромные совершенно территории, работают с огромным количеством людей. Причем там, помимо того, что есть вот, просвещение как харизма, там есть просвещение просто как работа. Я могу еще сказать такой момент, поскольку Якутия очень далеко от центра, и при этом, в общем-то, там... Ну, вот там, где нет каких-то градообразующих предприятий, там просто очень бедно. Опять же, кстати говоря, вот жители Якутии не жалуются. То есть, даже более того, вот у меня была беседа с одной семьей, которая, в общем, на полном серьезе сказала, что у нас здесь вот проще, чем у вас на европейской территории жить. То есть мы там можем сезонно подзаработать, еще что-то там. То есть нам проще. Но я не знаю, вот мне, может быть, как москвичке с таким некоторым московским снобизмом, отъезжаешь немножко от центра, создается впечатление, что просто дикая, жуткая, бьющая по глазам бедность. На самом деле это не так. На самом деле, то есть она не то, что бьющая по глазам, но, в общем, да, там бедно. Священники, которые там, в общем, начинают служить, они, в общем, обречены на то, что они... Да, собственно, не закончила мысль, да, это про работу с пастой. И помимо того, что там бедно, там еще, в общем, ну, в некоторых местах просто по большому счету нечего делать. Вот если нет, допустим, градообразующего предприятия. Ну да, там очень стараются, действительно очень стараются сохранить культуру, там, обычаи и так далее. Там в каждом районе, в каждом улусе есть музей, там... Везде есть какой-нибудь ДК, причем он так не для галочки стоит, то есть там и детишки занимаются, еще что-нибудь. Но, в общем, по большому счету, этого мало. Я обратила внимание, что в церковь люди там тянутся, потому что это, в общем, какая-то, ну, помимо того, что духовная жизнь, но это еще какая-то интеллектуальная жизнь. Мне поразили разговоры в церковных лавках. Люди задают довольно простые вопросы, типа того, что там какому святому от чего молиться, и вот от чего вот эта иконочка поможет. Но при этом они спрашивают, есть ли книги, готовы читать журналы. Мне одна сотрудница одной из церковных лавок с грустью сказала, что не хватает прессы. Да, как раз это вот было, когда закрылся замечательный журнал «Нескучный сад». Вот как раз так расстроенно сказали, что вот все меньше и меньше хорошей православной прессы. Вот. Меня это удивило и порадовало. То есть, в общем-то, довольно редкое явление, что... Я не буду говорить, что православные люди не читают, да, но как, у нас достаточно часто бывает такое, что мы как-то замыкаемся в кругу утреннего и вечернего правила, ну и потом люди работают, времени не хватает, и как-то отвлекаешься. Здесь, более того, когда я была там в начале Великого Поста, у меня была с собой книжка с Великим Каноном. Я стою, читаю, ко мне подходит женщина и спрашивает, где, не знаю ли я, есть ли в Якутске такие книжки, даже это в Якутске, такие книжки, потому что вот она очень переживает, что она не может следить за текстом службы. И это не, то есть это не одна конкретная такая женщина, благочестивая, которая хочет следить за текстом службы. То есть есть возможность, они все стараются понимать, о чем идет речь. Вот. Поэтому, кстати говоря, они очень благодарны духовенству, которое проводит колоссальную работу. Вот, в частности, некоторые священники служат по-якутски. Вот сравнительно недавно была издана литургия на якутском языке. Вот, так что ранняя литургия воскресная в Градоякутском Преображенском соборе, собственно, на якутском языке.
То есть это, ну, действительно огромный труд, конечно, перевод на якутский язык, причем, наверное, это подвиг, сопоставимый с подвигом Кирилла и Мефодия, из-за того, что, наверное, в языке очень мало подходящей лексики.
Да. Это, причем с этим сталкивался еще с родителями Иннокентия, насколько я понимаю, когда переводил. Это действительно очень сложно. Язык, насколько я понимаю, он ближе к тюркским. Могу ошибиться, вот мне кажется, он ближе к тюркским. Он по-другому устроен, чем наш. Наш-то язык, в общем, не все передает то, что греческий, насколько я понимаю. А греческий, соответственно, не все, что семитские языки. Вот. Там, ну, греческий, может быть, больше даже передает что-то, да? Там, чего-то теряет, это чего-то приобретает. Но в любом случае, это работа действительно сопоставимая с трудами святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Ну, собственно, просветитель... Они просветители славянские, просветители Иннокентия, просветители Сибири.
Угу. У нас есть телефонный звонок. Да, мы слушаем вас.
Здравствуйте. Вы знаете, так интересно то, что вы, именно являясь специалистом по религиозной философии, комментируете этот вопрос. Вот вы, обсуждая, говорите, вот они, во-первых, живут очень бедно, а во-вторых, что вы не понимаете, специально или не специально народ... народы, у которых что-то хотели забрать, спаивали. Так вот вопрос, разве в Якутии уже не добывают знаменитые на весь свет якутские алмазы, это по поводу первого, а по поводу второго, ведь и вот, собственно, это хорошо известно, что же, легче же какой-то грошовой плохой водкой забрать, чем вести войну открытую. Путь уже и на Руси он пройден, и во всех русских, и белорусских селах, и в украинских, и в русских. Так вот, у меня вот в связи с этим еще такой вопрос. Вот вы понимаете вот эту их натуральную религиозность, шаманство или как? Ну, вот эти люди перешли в христианство, и они благодарны. Во-первых, меня очень удивляет, что у них нет таких простых книг, и, о которых они жаждут, потому что я считаю, что «Нескучный сад» — это нехороший журнал. Для такой дали нужны книжки, которые насыщены смыслом, а не картинками. А вот относительно того, что вот эта их религиозность не мешает же им любить и принимать русскую христианскую веру. И вот скажите, пожалуйста, вот относительно, вы меня простите, вот сегодняшних событий, на наших, в общем-то, патриотических радиостанциях все время говорят в сегодняшний день, как можно купить кабачки. А ведь сегодня у нас такая беда в нашей стране. Так вот скажите, пожалуйста, можно представить якутских людей, которые бы стали вот свои религиозные предпочтения решать за счет того, что они бы убивали ни в чем не повинное население? Вообще вот с религией связано, вот вы религиозный философ, можете объяснить?
Mm-hmm. Спасибо вам за ваш звонок.
Значит, давайте так, я совершенно нетолерантно не считаю, что у террориста нет религиозного мировоззрения и нет национальности. У террористов, конечно, все это есть. В конкретных случаях я не могу сказать, что стоит за каждым конкретным терактом. То есть я нисколько не исключаю, что там, какой-то конкретный теракт могут совершать провокаторы, которые, в общем, хотят переключить внимание, например, допустим, на ислам. А может быть, это действительно исламский экстремизм. Он тоже, безусловно, есть и имеет вполне себе большую силу. Значит, архаичные культуры вообще не склонны к какой-то агрессии по одной простой причине. Они как раз абсолютно толерантны. Язычники, если вы помните, начинали убивать христиан, когда христиане по каким-то причинам начинали мешать. То есть, ну, конкретно в Римской империи... Как бы это цинично не звучало, вот вопрос был во многом экономический. Перестать платить подати за то, что вот на культ императора. Ну что, враги, понятное дело. Вот, народ объедают. Вот. До тех пор, пока христианин не говорил своей вере, в общем-то, он никого особо и никак ее не проявлял. В общем, как-то не представлял особого интереса. Поэтому, в общем-то, скажем так, религиозный экстремизм – это явление скорее как раз развитых таких, что называется, религий, как-то не печально. Я, в общем, считаю, что это большая милость Божья, что мы от этого как-то оказались избавлены. Хотя, ну, мы знаем, да, что у христиан были перегибы на местах, но у нас не было, у нас именно экстремизма не было. То есть даже в иудаизме, который, в общем, в достаточной степени архаичен, как мы знаем, были и, допустим, бунты иудеи против Римской империи, причем бунты кровавые, это не мирные революции совсем. Вот так, первый вопрос я забыла.
Сейчас еще человек дозвонился. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, очень-очень печально. Вот у меня просто сердце кровью обливается, когда я слушаю, что вот там так мало священников, там так мало культуры вообще, вот, книг. Но вы знаете, что я вам скажу? Вот я родом из Среднего Поволжья, часто туда почти каждый год езжу. Но ведь там тоже такая же ситуация. Но вот почему-то в Европу очень наши священники стремятся. Вот я даже знаю, вы знаете, у меня знакомый молодой человек, который закончил, значит, здесь семинарию, потом уехал во Францию, там женился, прекрасно сейчас там и не вспоминает, что он вообще православный. И все, понимаете, вот что это такое? Почему такое? Я не знаю, мне так обидно за нашу страну.
Ну, давайте так, я бы не сказала, что все так трагично. Я бы не стала говорить, что все так трагично. Слава Богу, есть замечательные батюшки, которые едут и служат. Есть замечательные архиереи, которому люди едут. Причем Владыка Роман, за которым действительно люди едут. Причем это видно. Он не единственный там такой замечательный архиерей. Вот Владыка Засивы, Царство Небесное, тоже, в общем, привлекал. Он просто был менее, я бы сказала так, активен в смысле деятельности, да, но хотя, в общем, на самом деле тоже не так, он тоже был достаточно активен, просто у Владыки Романа у него позиция такая, что епископ должен постоянно ездить, я вообще не знаю, он, по-моему, вообще не отдыхает, и вот за ним люди идут. Есть священники, которые хотят служить, есть священники, которые хотят трудиться для русского севера, российского севера. Я думаю, что в конечном итоге их будет больше. Если вот вы спросили, почему люди легко едут в Европу, на самом деле там же тоже служение непростое. Будем говорить честно. То есть там ситуация, когда человек отходит от веры, но это личная драма. А люди, священники, которые служат где-нибудь... Мир-то, в общем-то, секулярный сейчас. Ты хотя бы там наших соотечественников, в общем, привлекли в храм, да? Наших соотечественников, оказавшихся в Европе или в Америке. Ну, в Америке есть православная церковь своя, а вот в Европе, да? Да, нет, в общем, тут грех жаловаться, что называется, где-нибудь там в Италии или в Австрии люди, там, католики правоверные, вполне себе ходят в католические храмы, но вот есть люди, которые, они вообще вне веры, им просто все совершенно интересно. И вот священник там оказывается, он тоже оказывается, в общем-то, в пустыне. Вот. Мне вообще кажется, что Якутия и вот север, он очень хорошо подходит монашествующим священникам, потому что вот там как раз можно погрузиться в такую полную созерцательность, хотя, конечно, там вот совсем уйти от мира там не получится, потому что вот надо с людьми общаться. И, в общем, мне почти все священники, которые там служат, особенно служат не в Якутске, а в удаленных, даже не обязательно удаленных, но там не центральных улусах, да, не центральной части Якутии, говорят такую вещь, что там с людьми надо говорить. С людьми надо постоянно говорить. Нужно идти в школы, нужно идти в детские дома, общаться, становиться другом. Вот один священник мне замечательную фразу сказал, что молодой человек должен почувствовать в священнике друга. Это очень сложно. Это очень сложно. В общем, я думаю, что люди, которые боятся туда ехать, а есть люди, которые просто боятся, да, которые рады, да, ну, страшновато, в общем, просто соизмеряют свои силы. Я не могу не упомянуть такого замечательного человека. Он служит на побережье Северного Ледовитого океана в Тиксе, поселке. Игумен Агафангел Белых, замечательный священник, он миссионер от Белгородской епархии, он туда ездит. Вот он как-то смог за много лет действительно сколотить такую общину и как раз стать настоящим другом, живущим там людям. Но крайне, судя по его фотографиям и рассказам, крайне депрессивное место. Ну, представляете себе, это совсем крайний север. Там ничего не растет, там очень мало людей, в принципе. Там действительно нечего делать. А, вот, кстати, когда задавался вопрос про якутские алмазы и якутское золото, оно же не то, чтобы добывается вот по всей площади Якутии. Нет, конечно, есть места, где добывают, есть места, где допустим, выработали уже, да. Есть места, где просто занимаются не тем, да. Там, между прочим, в Якутии есть места, которые сельским хозяйством занимаются. Представляете, в таких условиях заниматься сельским хозяйством. Вот. То есть там везде, в принципе, очень тяжелая жизнь, и то есть я не знаю, вообще окупается ли она. Такой еще момент. Кроме того, еще такая деталь. Понятное дело, что якутские алмазы и якутское золото видят не те люди, которых добывают. Вот. Так что так.
И там очень суровый климат, да? Вот, да. Вот вы упомянули, минус 40, минус 50. То есть там, не знаю, довольно сложно себе представить, как там люди вообще выживают.
Вы знаете, насчет сырого климата. Тут нужно иметь в виду, это совсем не тот мороз, который у нас. Я в прошлом году попросилась туда на Рождество совершенно не по случаю не там, какой-то командировки, а просто я думала, где выстроится Рождество. За год до этого встречала Рождество на Святой Земле, а тут решила, что я хочу такое настоящее, холодное, сибирское Рождество. А в епархии меня с радостью приняли. Вот. Большое спасибо и владыке, и батюшкам, и мирянам, которые меня принимали. А вот когда самолет садился, да, значит, самолет летит, да, самолет летит, да, значит, голос в салоне сообщает, что температура за бортом там -62 градуса. А мы приближаемся, соответственно, к Якутску, самолет снижается, голос в салоне сообщает о том, что погода в Якутске хорошая, температура, что-то только я не помню, то есть то ли -51, то ли -48. Вот. Я про себя подумала, что, наверное, в принципе, можно было в воздухе выходить, разница невелика. Вот. Я думала, честно говоря, я еще раз повторяю, я очень теплолюбивый человек, я там люблю август на Святой Земле, что-нибудь в этом роде. То есть там, что +50. Я думала, что я сейчас выйду, вот вдохну этого воздуха и сразу вот здесь и упаду. Ничего подобного. Я вдохнула воздух осторожненько. Я поняла, что глубоко дышать не надо, очень сухой. И просто этот нос высыхает просто в момент. Вот. Но, в принципе, терпимо. Терпимо. То есть я думаю, что люди, которые там с детства живут, они вообще к этому привыкли. Мне попалась совершенно потрясающая девочка как-то раз, причем она русская. Она русская, просто живет там с рождения. Когда я ее спросила с ужасом, я вот первый раз, по-моему, была в Якутии, я просто с ужасом у нее спросила, а как же вы вообще зимой, что вы зимой делаете? Первый раз я приехала до весны. Она на меня так посмотрела скептически и сказала, ну как вам объяснить? Вот вы когда-нибудь на Буране катались? Я говорю, нет. Я говорю, ну вот у нас есть такая радость. А у вас такой радости в Москве нет и быть не может. Вот.
Ну да, то есть кататься на Буране.
Вот. И то есть, да, еще такой момент. Когда я увидела в те же самые -50, просто, может быть, было не -50, а может быть, было -45, но тоже такие какие-то экстремальные по московским меркам температуры. Значит, горка. И на горке катаются ребята. Я тогда подумала, что, наверное, вот этот народ реально непобедим.
Ну да, вот люди, которые там выросли, они более-менее привычные. Вот. А можно немножко подробнее рассказать о том, как вообще христианство пришло на эти земли? Вы много раз упомянули святителя Иннокентия Московского. Наверное, история христианизации связана с ним. И это 19 век, да? Какие примерно годы?
Конец 30-х, если я ничего не путаю, 40-е, плюс так. Вот, ну, собственно, тогда он... Ну, что он, собственно, делал? Он ездил, общался, переводил. Потом у него же была огромная епархия, у него же была не только Якутия, ну, у него там была не вся Сибирь, Камчатка там и так далее. Вот. Ну, что тут сказать. С ним было несколько священников-миссионеров. Кстати, очень интересная деталь. Вот она меня просто потрясла. Я читала письма святителя Иннокентия. Он описывает ситуацию. Это тоже к вопросу об архаических верованиях. Да? Он описывает ситуацию. Пишет он, чуть не в Синод он пишет, что вот, значит, столкнулся с проблемой. Значит, вернее, даже не столкнулся с проблемой, а просто вот отчитывается ситуация. Некий человек начинает исцелять людей. Исцеляет людей, там что-то предсказывает, еще чего-то. К нему направляют иеромонахов, которые там служили, поговорить вообще, что, собственно, происходит. Человек объясняет следующее. Да, при этом уходит в церковь, он христианин, он глубоко верующий, по-русски он не говорит. Значит, человек рассказывает описывает следующую ситуацию. Оказывается, если ничего не путаю, еще до крещения, к нему стали являться некто двое, которые сказали ему пойти в церковь. По-моему, они как раз ему сказали креститься, главным образом слушаться приходского священника, участвовать в таинствах, молиться Богу. Наставляли его в вере каким-то образом простейшим, то есть фактически в основу веру учили. Если он на болящего возлагает руку, то как бы это не он действует, а вот они действуют через него. Значит, продолжают человека там допытываться, да, что там во имя себя ли они как бы исцеляют, да? Нет, они, значит, все делают во имя Божье. Они там никогда не предлагают спорить с церковью. Значит, фактически по тщательному исследованию приходят к выводу, что святитель Иннокентий, в общем, остальное духовенство епархии приходит, которое вот коснулось этой проблемы, приходит к выводу, что человек ни много ни мало сподобился того, что его наставляли в вере ангела. Да, самое главное, он не позволяет называть себя шаманом, это самое главное. И вообще не рекомендую, то есть категорически против обращения к ним. То есть вы представляете себе, до какой степени чистота была у этих людей, что, в общем, их на ангела наставляли. Такой момент, я бы сказала, достаточно травматичный. Так получилось, что святитель Иннокентий, наверное, был... Вот мне кажется, что он был некоторым исключением из правил. Там было достаточно большое... судя по его письмам, да, там было достаточно большое количество священников, которые, да, они честно служили, но они не занимались просвещением. Он за ним стал заниматься просвещением народа. И это очень много, это очень важно. То есть якуты очень гордятся тем, что, в общем, они народ интеллигентный. Это, кстати, правда. То есть вот у меня даже такое было забавное ощущение, что там вот все, кто там либо врачи, либо даже не врачи, там учителя, причем там учителя музыки, там кто-то занимается театром, еще что-то. В принципе, там, конечно, разные люди есть, но вообще там действительно они очень берегут свою именно интеллектуальную культуру. Вот книжным народом их, в общем, сделал вот святитель Иннокентий.
Причем получается так, что это произошло по историческим меркам относительно недавно.
Да, вообще недавно. То есть это, кстати, действительно потрясающе. Это, вот, знаете, мне как религиоведу, но так кажется, что если нужно привести доказательства истинности православной веры, достаточно посмотреть, как стремительно оно меняет вокруг себя мир. С какой огромной скоростью. Вот что у ранних христиан... То есть ранние христиане вообще были обречены на то, чтобы их просто перебили. Ничего подобного. Они распространяются, особенно вот если на карту смотреть, видно, что они распространяются со скоростью эпидемии христианства. Вот оно захватывает молодые умы. Тут реально захватывает. Оно идет дальше. И вот уже целые народы принимают веру Христову. И вот с севером получилось примерно так же, что за, в общем-то, считанное десятилетие. Опять же, нельзя говорить, что это был примитивный народ, который там ничего не умел. Ничего подобного. Это был вполне себе нормальный народ, оседлый, у которого там была своя культура, но они, ну, им не нужна им была там глубокая письменная культура. Не нужно было им свой замечательный эпос записывать, там, не знаю, представлять другим народам как замечательное поэтическое произведение. А вот так они вошли как бы вот в мировую культуру. Действительно потрясающе, на самом деле.
То есть это что-то напоминающее, может быть, масштабы крещения Руси, когда культура возникает практически взрывным образом, и уже спустя короткое достаточно время мы видим существование развитой письменной культуры на Киевской Руси, когда у нас до этого там, по крайней мере, до нас ничего не дошло. И вот упомянули шаманизм. Я помню, беседовал с одной девушкой, христианкой из другого народа. Она бурятка. И у нее были проблемы, когда она обратилась ко Христу, у нее были проблемы, потому что у нее семья очень так постоянно участвует в шаманских ритуалах. И более того, даже русские люди, которые там живут, они вовлекаются в эти шаманские ритуалы, потому что это считается, ну, что-то само собой разумеющееся, если ты от них как-то нарочито уклоняешься, это воспринимается, не очень хорошо. Если человеку все равно, то зачем же он будет уклоняться, хозяев обижать? Вот, это будет как-то, значит, так, какой-то такой российский душок все имеет, что как на дикарей будут смотреть и их обрядов гнушаться. Но вот это проблема шаманизма и взаимоотношений с христианской верой. Как она в Якутии стоит?
Давайте вот с чего начнем. Я не знаю, честно говоря, как в других народах, а и в других республиках. В Якутии произошло следующее. Дело в том, что советская власть достаточно тщательно зачищала пространство от любых намеков на духовность. Я видела, может быть, знаете, такие есть открыточки с плакатами 20-х годов.
Ну да.
Вот есть прекрасный совершенно плакат. Он, правда, прекрасная совершенно открыточка, по-моему, правда, она не из Якутии, а из Чукотки. О том, что не бери в колхоз шамана и кулака.
Шамана и кулака. Да, я помню даже это, она и в интернете лежит, да.
Вот советская власть уничтожала все достаточно качественно. То есть в этом смысле работать не умеет. Значит, поэтому, в общем, северяне, по большому счету, это люди постсоветские, в первую очередь. У этого там есть разные другие сложности, да, там, когда накладывается одно на другое мировоззрение человека, техногенная цивилизация и мировоззрение такое архаическое, да. Значит, что касается двоеверия. Двоеверие там, конечно, есть. Оно не повсеместное, но оно довольно распространенное. То есть я разговаривала там с одной женщиной, кстати, вполне себе как-то, нынче принято говорить, представительница креативного класса, журналистка, такая, ну, светское издание. Мы с ней разговаривали как раз в этом самом двоеверии. И она мне сказала, что вообще, в принципе, мы все в какой-то степени двоеверы. То есть мы все кормим оладушками БНА. Это у них такой дух есть, который отвечает, по-моему, за охоту, он отвечает за путешествия. Даже, в общем, божество, да? И ему там полагается в речку, по-моему, сбросить оладушек. Конечно, это все есть. Насколько это сознательно, я, честно говоря, сказать не могу. Это, на самом деле, это, скажем так, это более сознательно, чем когда вот наши люди участвуют, например, в Масленице. Да? Масленица, понятно, это просто куление. Но, на мой взгляд, это менее сознательно, чем, например, то, что у нас вот повсеместно все читают астрологические прогнозы. То есть к этому менее серьезно относятся. Это, в общем, на уровне народной традиции. С этим, конечно, надо что-то делать, в том смысле, что даже в таком виде... даже в таком виде рецидивы язычества разъедают душу, конечно, со страшной силой, правда, разъедают мировоззрение. То есть душу-то можно залечить покаянием, а вот с кашу в голове так надо очень долго структурировать. Вот. То есть я не знаю, насколько это повсеместная проблема. Что касается проблем вот реальных шаманистов и вообще сколько их там. Во многом это новодел. Тут еще такой момент. Во многом это новодел. Он имеет, я бы сказала, больше национально такое государственное значение, такое значение национального самоопределения, чем, чем религиозности. И мне вообще кажется, честно говоря, что к этому относятся не очень серьезно. То есть это так, наряды представления, что-то такое веселенькое. Вот, я думаю, что если бы люди принимали участие всерьез в шаманских ритуалах, я не думаю, что бы они их привлекли. Ну, вот я как религовед могу сказать, что даже по описанию шаманские ритуалы, мягко говоря, неприятные. Они вот страшные просто. То есть происходит нечто непонятное, труднообъяснимое, явно совершенно еще потусторонний характер. И, в общем, какой-то травматический потусторонний характер. Собственно, это все можно почитать, например, у Мерчелиады, да, то есть там же действительно происходят какие-то явления, которые необъяснимы с точки зрения материализма. Там, кто-то воздух поднимается, да, кто-то там еще что-то происходит, кто-то начинает говорить на разные голоса. В любом случае, это какое-то вторжение, скажем так, мира недружелюбного миру, да, и недружелюбного человеку, и, в общем, достаточно агрессивного. Вот. Так что я думаю, что если бы они участвовали всерьез в шаманских ритуалах, я не думаю, что вообще настроение было бы другое совсем. Не шли бы они после этого в храм, скажем так.
То есть, вот есть элементы такой обычной постсоветской каши, которую очень много в Москве можно наблюдать, там, когда человек, ну, читает те же астрологические прогнозы, да, при этом да. Он считает себя православным.
Даже более того скажу, вот мне лично кажется, мне вообще кажется, что это очень похоже на искание вот наша отечественная интеллигенция, когда увлекались рейхами, восточными учениями. То есть понятно, что восточными учениями немножко было проще, они были чуждые. Они были, понятно, чуждые, а тут люди как бы еще чего-то своего. Но не знаю, мне кажется, что это даже менее серьезно, чем наша родновера.
А, ну да, ну да, вот мне...
Опять же, это по ощущениям, да.
Время от времени я сталкиваюсь с таким поклонниками славянского фэнтези, которые вот типа говорят, что они-то и есть самые, что и на есть аутентичные славяне. Но понятно, что это все сконструировано на коленке в 90-е годы.
Да,
вот, да. Ну, вообще, самое такое старинное язычество, неоязычество в Европе, оно сконструировано аж в конце 18 века там, какими-то уэльскими националистами, которые очень обижались на англичан, хотели через это восстановить свою уэльскую самобытность.
Если можно, я такую одну буквально реплику вставлю, как раз по поводу соотношения языческих и христианских взглядов. Значит, вообще, насколько... Опять же, я могу понять, вот потому что я слышу от якутян, они, в общем, прекрасно понимают, что христианство их предки выбрали добровольно. Что это не было... Вот те, кто, в принципе, задумываются об этих вопросах всерьез, они это понимают и, в общем, на совсем уж ерунду, да, в общем, не ведутся. Разумеется, там какая-то часть всегда поведется, да, там на обвинение в империализме.
Ну, это понятно, но, наверное, просто и... учитывая удаленность этого региона, там какой-то и возможности что-то навязывать особенно не было.
Ну, в общем, кстати, да. Еще так, ну, понимаете, у них до сих пор островная психология. То есть люди не просто до сих пор, у них сейчас она еще сильнее. Люди вот очень часто говорят, там, у вас на материке, причем на материк. Как-то так. Еще смешнее бывает у вас в России. Причем это не сепаратистские настроения совершенно. Просто, ну, это просто...
Ну, да. Да. То, что это, как говорят иногда, у вас там в Москве, а у нас...
Ну, вот да, это очень далеко. Для них Москва, это, в общем, уже... Это бесконечно далеко.
Но наше время уже подходит к концу. У нас в эфире была Мария Синчукова, православный журналист. Вот. А вы, пожалуйста, оставайтесь на нашей волне. До свидания. Всего вам доброго.
До свидания.